новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И в течение этого часа мы будем обсуждать самые последние интересные новости, которые я для вас подобрала. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Трехбальные пробки в Москве. Движение в городе хорошее. Внешняя сторона МКАДа. Здесь пробка между Калужским шоссе и М4 Дон. Здесь на пересечении, видимо, с трассой Дон МКАДа дорожно-транспортное происшествие случилось, поэтому и там пробка возникла. Также внешняя сторона между Новой Рязанкой и Старой Рязанкой простаивает. Третье транспортное кольцо. Здесь отмечу пробку примерно от Люсиновской улицы, и что по внешней стороне тянется она до примерно Рижского вокзала и, соответственно, вот от Рижского вокзала, да, до Люсиновской улицы Садовое кольцо. Здесь перманентно желто-зеленое, но чуть-чуть придется постоять.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Дмитрий Песков рассказал о значении технологии буревестника для экономики. Далее обсудим встречу Си Цзиньпиня и Дональда Трампа, потому что сделка между Соединенными Штатами Америки и Китаем по заявлению Вашингтона достигнута. То есть как будто бы конец торговой войне, хотя есть ощущение, что, конечно же, нет. После информационного выпуска мы обсудим, что отечественный мессенджер «Роса», если вдруг кто не слышал, станет доступен на любом устройстве через веб-версию до конца 2025 года. Про это обязательно поговорим. И более трети граждан России чувствуют усталость ежедневно. Это аналитический центр ВЦИОМ приводит такие данные. Будем говорить о том, оправдали современная жизнь обусловлена большим стрессом, нежели там 30 лет назад. В «Умных парнях» большой разговор про миграционную проблему будет у нас. Маргарита Лянге придет, зампред комиссии по межнациональным межрелигиозным отношениям Общественной палаты.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, буревестник – ракета с ядерной энергетической установкой, что отличает ее от других ракет. И Владимир Путин отмечал малые размеры этой установки, скорость ее запуска. Ну а для экономики, применяемой при создании новой российской крылатой ракеты «Буревестник», технологии имеют значение. И об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, это прорыв и в сфере прикладного значения для национальной экономики в дальнейшем. На минувших выходных глава генерального штаба Валерий Герасимов сообщил Владимиру Путину о проведенном 21 октября испытании буревестника. По словам генерала, в ходе испытания ракета пролетела 14 тысяч километров. Она находилась в воздухе около 15 часов. Это не предел, говорит Герасимов. А Путин говорил, что ядерная силовая установка буревестника в 1000 раз меньше ядерного реактора подводной лодки, но имеет сопоставимую мощность. Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения развития технологий, с точки зрения, например, экономической целесообразности, что можно сказать об этой ракете?
Ну, с точки зрения технологий, это действительно уникальное вообще-то, ну, достижение. На рубеже 50-х и 60-х годов и Соединенные Штаты, и Советский Союз пытались создать подобного рода системы, ну, авиационного базирования, самолеты, крылатые ракеты, и не смогли этого сделать. Ну, в том числе по вопросам безопасности, компактности ядерных установок. Тогда, конечно, реакторы были достаточно большими. Сейчас, судя по всему, наши ученые смогли создать компактный ядерный реактор и, ну, хотелось бы надеяться, что полностью безопасный. И подумали о том, как такого рода ракеты будут проходить испытания, как они будут приземляться в результате, ну, в ходе испытаний. Это должно быть абсолютно безопасно и не приводить к радиоактивным, ну, каким-то инцидентам, так скажем. Надо понимать, что если ядерный реактор – это энергетическая установка, ракета может летать часы, дни, недели, месяцы. Ну, таких боевых систем в мире никто никогда не создавал. И это впервые в мире, действительно. Боевые возможности очень интересны. Я боюсь, что даже сами военные еще толком не знают, какими вариантами использования можно применять такие ракеты. Но постепенно, я думаю, научатся.
Насколько можно оценить дороговизну такой системы? И самое главное, ну, как бы вот в количестве, на какими-то документами регулируется, какое количество такого вооружения можно иметь?
Ну, давайте вот с документов начнем. Давайте. На данный момент нет никаких договоров либо ограничений международных для развертывания такого рода систем. А с точки зрения, то есть их можно технически развернуть, там, не знаю, 100, 200, 1000, 5000, ну и так далее. Но надо понимать, что это достаточно дорогая система. Это самая дорогая в мире крылатая ракета на данный момент. Ну, потому что она уникальна, это уникальная технология, никто такого ранее не делал. И, вероятно, на первых порах они будут выпускаться исключительно, ну, в единичных экземплярах. А дальше возникает еще один момент. Для применения этих ракет нужна специальная инфраструктура. Их нельзя применять просто в поле. Их нельзя готовить просто в поле к применению. И, насколько известно по западным данным, сейчас строится первая база таких ракет. И дальше, вероятно, все будет зависеть, развертывание, от договоренностей с Соединенными Штатами. Если это какие-то договоренности будут, то может сложиться так, что одна база и останется этих ракет. И больше их не будет. Будут использоваться для демонстрации и для того, что, ну да, вот у нас есть такая технология. Но технически мы можем построить и больше баз.
Имеет ли смысл здесь говорить, вот интересно, что Дмитрий Сергеевич Песков говорил о значении технологий именно для экономики, а что здесь с экономической составляющей? Ну, как бы оценивать стоимость, но, наверное, ну, смысл, если нужно такое оружие, значит, на него тратятся деньги.
Ну да, да. Но смотрите, если создан такой реактор, компактный реактор, который может работать и безопасно может работать длительное время, то на самом деле источники электроэнергии нужны во всей экономике.
Конечно.
Допустим, Северный морской путь, Арктика, космос, об этом уже, собственно, и говорили, что наша будущая возможная станция на Луне, ну, обязательно будет иметь какую-то такую энергетическую установку. И это технически уже, ну, такое достижение уже есть. Эта установка уже есть на «Буревестнике».
Но она принципиально иная, потому что если про Северный морской путь говорить, там же были ретеги, например, в Советском Союзе. То есть как бы это вроде бы как было придумано, или принципиально что-то другое?
Вероятно, нет. Я думаю, что здесь совершенно другого типа установка. Она более компактная, это раз. И самое главное, ну, я очень надеюсь, что она значительно более безопасна.
Более безопасна.
И выдает большую мощность удельную на свои размеры.
Но, Дмитрий, вы сами же у себя на портале написали, что вот некоторые эксперты говорят, что, значит, испытание «Буревестника» заставит Трампа задуматься о том, чтобы подписать ДСНВ новый. Но вы же считаете, что это как раз не повод, чтобы Трамп сюда мчался там с тортом и шампанским договариваться быстрее?
Ну, с огромной вероятностью, да. Угу. Трамп, тем более, Трамп очень самобытный, скажем так, условно говоря, политик. Скорее всего, Трамп будет предпринимать какие-то контрмеры, но, тем не менее, понимаете, у его оппонента появились новые козыри. И эти козыри уже не мифические мультфильмы, а реально работающие образцы техники. Наверное, это меняет ситуацию за столом. Так что надеюсь, что Трамп это будет тоже учитывать. А ему постепенно объяснят, что это значит. Потому что есть пока такое ощущение, что Трамп еще не до конца понял, что именно это за образцы техники.
То есть вы имеете в виду, что существует предел компетенции, поэтому он пока осознать это все проанализировать не может, но у него же есть советники, или там тоже есть вопрос компетенции?
Вот пока непонятно. Судя по сегодняшнему заявлению о том, что он хочет начать ядерные испытания, а это вообще переводит всю нашу мировую политику, международные отношения совсем в другое состояние, чем вчера, скажем так. Ну, есть вероятность, что он просто пока не вполне понимает, что происходит.
Не понимаю, что происходит. Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта military-russia.ru. Про «Буревестник» тоже много всего интересного. Что здесь было? Так, нужен реактивный двигатель, нужно другое топливо, говорит Игорь. Но, видите, есть 480, вообще не верят в то, что такое вооружение существует. Еще раз, товарищи, есть хороший термин, это предел собственной компетенции. То есть, если вы сами о каких-то технологиях не знаете, это не значит, что такие технологии не существуют. Понимаете? Вот на Украине вообще не верят, что Крымский мост есть. Ну, потому что, видимо, они не могут в это поверить, потому что у них нет там достаточных знаний, не знаю, чтобы в это поверить. Поэтому буревестник есть, и буревестник даже испытывали. Понимаете, ну, кому-то действительно там 10 лет назад отказалась фантастическая технология, но никто же не должен на всеобщее обозрение пускать эту ракету, допускать туда каких-то иностранных специалистов, чтобы они все пофотографировали, потом сказали, а, ну да, точно такое есть. Есть повод задуматься для иностранцев. Так, а что с Орешником, спрашивает наш слушатель. С Орешником все нормально? Например, Орешник позволит Беларуси буквально завтра ощутить себя в безопасности на фоне заявлений, которые звучат из Прибалтики и Западной Европы. Это заявление Пескова, то есть... И Орешник есть, и Буревестник есть, и Сармат есть, и Посейдон аппарат есть, тоже очень интересный аппарат, про который вчера много президент говорил. А что касается, например, Орешника, Песков сейчас говорит, что русофобские высказывания, которые доносятся из европейских столиц, не позволяют России и Беларуси ощутить себя в безопасности. На этом фоне особенно значимыми становится наличие такого ракетного комплекса, как Орешник. Такое мнение Песков выразил, комментируя высказывание президента Беларуси о том, что он мог бы отказаться от размещения Орешника, если бы со стороны Европы были предприняты аналогичные шаги. А так как никаких аналогичных шагов, соответственно, не видно у европейцев, ну и смысл тогда отказываться от этого, чтобы что? Здесь задача себя защитить и, соответственно, союзное государство защитить. Так, еще что здесь было интересного? Интересного по поводу, значит, буревестника. В чем ее уникальность? И почему ракету называют неуязвимой? Межконтинентальная ракета «Буревестник». Разрабатывается она с конца 2001 года. Испытывается с 2016-2017 годов. Название получила в 2018 году. Что касается известных характеристик. Двигатель «Ядерная энергетическая установка» — это как раз и есть ключевая особенность и отличие этой ракеты. А тип боевой части ядерная, скорость дозвуковая или околозвуковая, профиль полета маловысотный с возможностью обхода зон обнаружения. Буревестник способен преодолевать практически неограниченные расстояния, долго находиться в воздухе, менять траекторию полета, что делает ракету трудной целью для систем ПВО и ПРО. Владимир Путин говорил, что ядерная силовая установка «Буревестника» в 1000 раз меньше ядерного реактора подводной лодки, имеет сопоставимую мощность при этом. И энергоустановка может запускаться за считанные минуты и секунды.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А вы сами верите, говорит слушатель. Честно хотите? Да, верю. Более того, уверена. Ну, а смысл? А смысл не верить в то, что есть? Скажите, пожалуйста. Можно ли назвать успешной встречу, кстати, Си Цзиньпиня и Дональда Трампа? Вот это интересный тоже следующий момент, потому что встретились, значит, главы государств, и Трамп заявил, что после переговоров с Си Цзиньпинем, что сделка достигнута. Вашингтон немедленно возобновляет поставки сои в КНР. Снижает пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%. То есть длилась эта эпопея примерно с апреля, если я не ошибаюсь. Вот в таком активной фазе торговой войны. И сейчас Трамп встретился с Си Цзиньпинем, и Трамп же заявил, что все, вот практически покончено с торговой войной. Прежде Трамп, напомню, обещал ввести 100% тарифы. Предполагалось, что они вступят в силу с 1 ноября. После переговоров от такого решения отказались. Пекин снимает ограничения на экспорт редкоземельных металлов. То есть основное, что нужно Соединенным Штатам Америки, это редкозем. Это редкозем. И, соответственно, весь редкозем сейчас основные добычные мощности сосредоточены именно в Китайской Народной Республике. Но при этом Дональд Трамп хотел в дальнейшем, видимо, шантажировать китайцев, чтобы склонять их к своему ведению вот, экономического сотрудничества. А китайцы начали точно так же использовать, как и, в общем, американцы делают, использовать как раз свои мощности для того, чтобы, в данном случае, отражать атаки Соединенных Штатов Америки, потому что получилось не совсем равновесное, равновесные позиции. Американцы поставляли сою, а китайцы поставляли редкозем. И, естественно, это несопоставимые мощности, несопоставимые категории. Трамп сказал, что сделка рассчитана на год, после чего будет пересматриваться. Вскоре соглашение будет подписано, говорит глава Белого дома. А Трамп что здесь говорит интересного? Си Цзиньпинь, великий лидер могучей страны. Я думаю, мы пришли сразу к нескольким очень важным решениям. Подробности, говорит, сообщу позже. Я полагаю, что мы подпишем торговое соглашение. Закупки сои и других продуктов американских фермеров начнутся незамедлительно. Но в данном случае Трамп, конечно, работает на внутреннюю свою аудиторию, потому что, видимо, из-за этой торговой войны сами американские фермеры были обеспокоены, потому что что делать с рынками сбыта? Также мы договорились всячески пресекать контрабанду китайского фентанила в Соединенные Штаты Америки. Это очень сложный вопрос, который еще будет обсуждаться. Но я уже решил, что мы снизим вдвое так называемую фентаниловую надбавку на импорт товаров из Китая. Чипы тоже обсудили, говорит Дональд Трамп. Председатель КНР заявил, что США уже поставляют продвинутые микросхемы в Китай. Также Пекин чуть позже проведет переговоры с NVIDIA, и мы пришли к соглашению по другим вопросам. Трамп собрался теперь в апреле лететь в Китай и, соответственно, видимо, заключать какие-то соглашения. Но до апреля еще очень долго все-таки, и поэтому 5 месяцев, и поэтому может ситуация, конечно, быть диаметрально противоположной. Украинскую тему, кстати, они тоже обсуждали. Трамп заявил, интересно, что заявление делает постоянно от 2 лет, делает президент Соединенных Штатов Америки. Что он сказал? Да, снизил он, правда, до 10% эти пошлины. Я ввел 20% пошлины в отношении Китая из-за фентанила, очень большие пошлины, но, исходя из сегодняшних заявлений Си Цзиньпиня, я снизил их на 10%, сказал американский лидер. Трамп добавил, что на встрече с председателем Китая Си Цзиньпинем также обсуждался вопрос микросхем. Ну, а американский технологический концерн NVIDIA стал первой в истории компании, рыночная стоимость которой превысила $5 триллионов. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ. Ну, понятно, что есть, да, технологический концерн NVIDIA, но которому на пятки, конечно же, наступают это крупные технологические гиганты из Китайской Народной Республики. И, соответственно, естественно, у американцев это не может не вызывать какого-то опасения. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Давайте с вами обсудим перспективы с вашей точки зрения. Видите, Трамп, соответственно, пытался там прекратить по-своему конфликт на Украине. Теперь Трамп параллельно заварил торговую войну очень мощную, примерно со всем земным шаром, но прежде всего с китайцами. Пытался китайцев склонить на свою сторону. Китайцы начали стойко это все выдерживать, хотя по-прежнему, конечно же, опасаются там вторичных санкций из-за сотрудничество с Российской Федерацией, но ключевое, американцы без китайцев не могут обойтись, и, возможно, это Дональд Трамп и принял. Поэтому он чуть-чуть, не то что сдает позиции, но, может быть, ослабляет хватку. А теперь Китай будет еще меньшую цену за нашу нефть требовать, еще что-нибудь за нашу, а я не вижу этого. Какая взаимосвязь? Понимаете, не нужно рассматривать, это тоже интересный нарратив, который нам навязали, не нужно рассматривать любые события в мире в контексте того, что это касается Российской Федерации или российско-украинского конфликта. Была такая тема, да, что, например, там, присутствие в какой-то точке мира, там, военный конфликт какой-то может влиять на то, что происходит там, в другой точке мира между другими странами. Вот. Не всегда это линейная логика, не всегда. Пока не будет заявления Китая, это просто слова Трампа. Может, там и с Индией то же самое. Основная задача Трампа, естественно, получить неограниченный доступ к редкоземам, это понятно. И, во-вторых, вытеснить конкурентов с нефтяного рынка, с газового нефтяного рынка. Поэтому пока у Трампа не получается переключить индийские компании на кого-то другого, кроме России, убрать российские энергоресурсы с индийского рынка, в отношении Китая не получается это то же самое, но с китайцами есть другой сюжет. с китайцами сюжет по поводу зависимости. Трамп беспокоит, что Соединенные Штаты Америки оказались в ловушке собственной вот этой глобализационной концепции. Потому что китайцы уже давным-давно не работают за плошку риса. Более того, китайцы обладают очень большой мощью, которая позволяет им не то что атаковать Трампа в ответ, а не то что обороняться, но и атаковать Трампа в ответ. Потому что, еще раз, у американцев была соя, у китайцев были чипы. Напоминаю историю с Европейским Союзом. Это вот эти вот батареи солнечные. Лидер по производству – это американцы. Прошу прощения, это китайцы. И, естественно, европейцы оказались, как бы пытаясь избавиться от, как они говорят, зависимости от России, они впали в зависимость от Китая. И, по сути, весь западный мир впал в зависимость от Китая. И сейчас каким-то образом надо договориться с ними. Но есть ощущение, что китайцы тоже не будут просто так расслабляться, потому что это позиция Дональда Трампа, что он с барского плеча дарит там снижение пошлины, еще что-то. Но, по сути, такая невротичная политика Трампа и отношение к мировой экономике, соответственно, провоцируют вот эти вот непонятные явления в мировой экономике. 7373-948, телефон прямого эфира. Зачем им редкоземы, если они покупают уже готовые микросхемы у Тайваня? Но послушайте, редкоземы нужны всем. Потому что еще история с ковидом показала, что глобализация имеет свои пределы, потому что нужны их доступы, неограниченные доступы к важным, там, на энергетические рынки, к ресурсам, к любым ресурсам. А сейчас основную роль играют, естественно, редкоземы. И более того, да, они покупают у Тайваня микросхемы, но Тайвань – это, как это, да, где Тайвань, там Китай. Вот. И американцев эта тема очень беспокоит. Поэтому, в принципе, вся заварушка вокруг Тайваня, она связана с тем, что американцы боятся впасть в зависимость от Китая. А китайцы это прекрасно понимают, естественно. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день. Давайте скажем так просто. Трамп, что это сильнейший коммерсант. Вот. И всех, кого он не встречает, всех он любит, всех уважает, все его друзья. Вы же заметили, да? Вот. Ну, он гнет чисто свою политику.
Конечно, гнет, конечно. Но только времена поменялись, понимаете? И бизнес тоже меняется. Живучесть бизнесмена обеспечивается его гибкостью, а не только дуболомностью. Поэтому логика Дональда Трампа была такая, что весь мир как будто бы никак не изменился. Вот он, когда строил свою бизнес-империю, там, в 80-е, в 90-е, там, в какие годы, вот тогда, 30 лет назад, как будто бы и мир такой же, и как будто бы мир – это такая же огромная корпорация. Но это совсем не так. У Трампа подходы к решению политических вопросов чисто корпоративные. Вот прям по классическим книгам по бизнесу. Но есть особенности устройства многих государств. Экономика меняется, страны подрастают. Еще раз, никто уже не работает за плошку риса. Американцы могли лидировать именно в контексте того, что половина мира была очень ослаблена. А сейчас и особенно это произошло, естественно, после падения Советского Союза. Но за эти 35 лет очень много всего поменялось. И китайцы стали полноправными конкурентами. Есть Индия, которая тоже весомую роль играет, и ее игнорировать нельзя. Есть Российская Федерация. И поэтому основная борьба все равно ведется за ресурсы, естественно. И для Трампа важно иметь зону безопасности, где этими ресурсами можно пользоваться. Поэтому он чуть-чуть, скорее всего, откатывает назад в этой торговой войне. Но не факт, что через 3 дня мы услышим, что ему что-то там где-то не понравилось, и он опять возвращается к тем пошлинам.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы продолжаем. Теперь про очередной отечественный мессенджер давайте говорить. Отечественный мессенджер «Роса» станет доступным на любом устройстве через веб-версию до конца 2025 года. Его разработчиком выступает ранее принадлежавший бывшему министру связи России Леонину Реймону НТЦ ИТ «Роса». И мессенджером можно было пользоваться только с отечественного смартфона, на планшете тоже, значит, отечественной разработки. Ведомости об этом пишут. Ну и, соответственно, вопрос, что это за мессенджер такой и что вообще на этом рынке происходит. Андрей Масалович с нами, эксперт в области кибербезопасности. Андрей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну и можно пропиарить, кстати, мессенджер Макс, по которому мы звонили, потому что вы же в Африке находитесь, причем, как вы сказали, в глубокой Африке.
Да, я нахожусь в жаркой Африке, это, правда, не очень открытая информация, но раз уж пиаримся, значит пиаримся. Тут тепло.
Хорошо, вот, тепло.
Страну называть не будем.
Не будем вот называть страну, нет, но имеется в виду, что за границей ловится хорошо.
Макс отлично работает, я по нему и по работе, и по домашним делам звоню. Вот, с Росой ситуация попечальнее.
А что это за штука такая, да, расскажите.
Ну, напомню, это была компания, которая изначально управлялась нашими самыми высокими чиновниками, которые знают, что делать и на что будет спрос, но не очень оценили трудозатраты. Угу. Вот, и проект «Роса» делался по-честному. Это одновременно операционная система самостоятельная, наш российский смартфон, AirPhone, угу. Вот, наш российский планшет, AirTab, и мессенджер, «Роса». Вот, все это должно было быть готово в 23-м году.
Так.
Потом начало затягиваться, и основная проблема именно в честности. Чтобы все сделать по-честному, надо переписывать самостоятельно, переразрабатывать очень большое число там драйверов и прочих дополнительных компонентов, чтобы там не было закладок, чтобы она не шпионила, не свинячила там, и не превратила в ненужный момент ваше устройство в зажигалку или в кирпич.
Понятно, так.
Вот. И вот этот вот объем честной работы, он отличается от того, что делают там конкуренты. Конкурентов получается легче. Поэтому все-все застопорилось. Я, честно, уже полтора года как повесил заявку, хочу купить AirPhone. Вот, но вот как-то пока ни слуху, ни духу. Хотя кончается 25-й год. Вот, и от всех этих затей остался один проект, который можно развивать, который, правда, работает. Вот, это мессенджер «Роса». Сейчас при условиях живого и такого развивающегося Макса это не очень, как бы на первый взгляд, выигрышная стратегия, вот он будет таким маленьким, маленьким конкурентом Макса. Но, тем не менее, поляну он оживит. Вот наши усилия по переходу на отечественное тоже активизирует. Вот, так что дай ему бог здоровья.
Андрей Игоревич, а вообще стоит ли ждать появления разных мессенджеров отечественных для возможности выбирать? Ну, то есть, можем ли мы условно скосплеить ту мировую стратегию, когда вот мессенджеры один за одним стали появляться, и, соответственно, у каждого там своя маркетинговая модель и попытки там занять долю на рынке?
Ну, для того, чтобы построить пирамиду Хеопса, нужна воля Хеопса в первую очередь.
Так, вот. Понятно.
То есть нужно, чтобы руководство страны эту стратегию подняло. Во-первых, перестать употреблять, мне кажется, не очень такое хорошее слово импортозамещение. Импортозамещение – это затычка. Угу. Вот, начать употреблять слова экспортная ориентированность. Вот, напомню, в мире 260 стран и территорий, включая частично признанные, из которых примерно 60, хотя бы под пистолетом, поддержат Штаты и так называемый цивилизованный мир, а 200 не поддержат даже под пистолетом в одной только Африке, таких стран около 50. Вот, и с удовольствием поддержат россиян и купят российское, просто за то, что оно не американское, не английское, не французское, не израильское и не китайское. Вот, остаемся только мы и немножко Индия. У кого можно что-то купить. Вот, нужно, чтобы у нас возникало сознание, что, елки, надо делать так, чтобы продавалось в других странах.
То есть мы можем, условно, наши отечественные мессенджеры могут как бы стать каким-то экспортным продуктом? Ну, Макс тот же самый может?
Да, с огромным удовольствием. Много стран. Ну, вот я езжу по Африке, у меня там свой продукт по контролю интернета. Вот, его в разных странах покупают. И в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке. Потому что он не шпионит на американцев, англичан, израильтян и китайцев.
А, кстати, вот по поводу приватности... Насколько, с вашей точки зрения, ну, можно побороть вот тот скепсис, который связан с, там, с опасениями, что будут прослушивать, будут просматривать, будут прочитывать? Вообще, когда мы про переходы, то есть мы понимаем, что как бы наша маркетинговая модель основная, уходите с WhatsApp и переходите на нас, потому что там здесь нет мошенников и нет там прослушки товарища майора где-нибудь из западной спецслужбы, вот, но все равно те же самые вопросы остаются и к своим, это логично.
Это отчасти, да. Как вопросы, это логично, но на них есть и логичные ответы. Угу. Первое, на Максе не будет... Ну, вернее, будет гораздо здоровее, там, тысячекратно здоровее ситуация с мошенниками, просто потому, что в Максе мошенники вычислимы. Вот, их видно, их активность можно заранее фиксировать, их самих можно вычислять дропов тех, которые там свои карты или свои телефоны другим людям дают. Вот, то есть это оздоравливает такую бытовую среду с точки зрения кибербезопасности человека. Вот, теперь с точки зрения, если у вас есть родственники на передовой или в критической информационной инфраструктуре, или в предприятиях ВПК, да, там, ну, могу по работе сказать, категорически не рекомендую использовать WhatsApp, вам просто прилетит. Вот, если вы близко к передку, то вам физически прилетит, там дроны, если вы далеко от передка, вам начнут названивать мошенники, выносить мозг, что с вашим родственником или ребенком что-нибудь не так. То есть вы себя просто сильно-сильно подставляете. То есть беда не в том, вопрос не в том, хороший или плохой Макс, а вопрос в том, что если это не Макс, а WhatsApp, будет именно так. Вы себе нагребете много проблем. С Телеграмом ситуация чуть лучше, он все-таки более вменяемый, но он тоже бесконтрольный, через него очень много и очень легко разводят. Вот, это одна сторона, то есть тут борьба не за то, чтобы товарищ майор за нами не следил, а за тем, чтобы чужие мошенники и спецслужбы нас физически там не уничтожили и не раздели.
Ну, я правильно понимаю, теперь что... Да, теперь, пожалуйста.
Про товарища майора. Значит, ваш браузер о вас, поверьте, знает гораздо больше, чем ваш товарищ майор, и даже я там скромный бизнесмен, если сяду за ваш компьютер и просто... полчаса потыкаю, вернее, минут 10 потыкаю на клавиши в вашем Гугле или Яндексе. Вот, да. Я расскажу, и чем вы болеете, и что у вас с деньгами, и какие у вас планы, и что у вас с детьми, и там, с кем вы еще дружите, кроме своей семьи, и прочее, прочее. То есть вы все, что можно, уже слили. Уже поздно.
Но,
вот. И не товарищу майору, а всем пока.
Понятно. Андрей Игоревич, здесь еще интересно, ну, на перспективу вообще рынок мессенджеров отечественных имеет какую-то именно перспективу там, чтобы расширяться? Как вы это видите?
Ну, понимаете, вот Макс в этом плане, например, не мессенджер. Макс – это воплощение более широкого проекта. Это попытка сделать наш российский WeChat. То есть интегрированную среду, в которой все-все-все будет обеспечивать суверенитет. То есть не перестанет работать, если отключат в мире какие-нибудь карты. Виза и Мастеркард, там службу знакомств, Тиндер, там все информагентства и все маркетплейсы. Вот 1,2 миллиарда китайцев этого даже не заметят, потому что WeChat все заменяет. Вот Макс это вот про это не про мессенджер. Как мессенджер он пока, напомню, в июле еще был бета-релизом. Вот он симпатичный, он, слава богу, классно позволяет созваниваться. Вот, он очень похож на Телеграм, это всем удобно, и бабушкам тоже, это классно. Вот, но это не борьба на рынке мессенджеров, и у него нет задачи победить там в конкурсе красоты среди мессенджеров. Это решение другой проблемы. Теперь про рынок самих мессенджеров.
Да.
Все-таки, если вернуться к WeChat'у, то началось с того, что китайцы, некая небольшая команда, продемонстрировала потенциал, и ее включили строчкой в пятилетний план. А у китайцев нет счетной палаты. То есть пятилетний план – это вот ваша строчка, вот ваш срок, вы должны сделать продукт. Денег сами впишите, сколько надо, но в конце срока счетная палата не придет. Если сделали – молодцы. Если не сделали – ну, секир-башка. Вот, поэтому у них получилось. Вот, ну и начали они эту тему в 2010 году, китайцы. Соответственно, мы как-то поздно, долго запрягаем.
Андрей Игоревич, а здесь еще интересный момент с учетом недоверия, например, к WhatsApp. Эта проблема перед WhatsApp стоит во всем мире?
То, что его читают?
То, что
его
читают, то, что он становится токсичен, там еще что-то небезопасное.
В Турции уже 3 года назад отказались от WhatsApp и за год сделали свой мессенджер. Вот, могу подсказать, в большом количестве стран для госчиновников WhatsApp запрещен. Ну, так же, как Viber там и еще многие. Вот, у меня есть документ ФБР, датированный январем 2021 года. Это внутренняя табличка, такая инструкция. Вот, что, оказывается, руководство ФБР провело даже не ЦРУ, там, и не АНБ, а их внутренней там полицейской структуры. Вот, провело душеспасительные беседы с 10 платформами, включая вот и WhatsApp, там, и Telegram, и прочее. И каждая платформа в дополнение к Конституции согласилась давать некоторые данные не наш трафик. Все почему-то думают, что прослушать будут ваш разговор. Вот, нет, платформы раздают данные, которые позволяют вас вычислить. А по работе могу сказать, оперативнику не важно, о чем вы говорите, оперативнику важен состав преступной группы. С кем вы говорите, где находится ваш собеседник, кто у вас выглядит как руководитель, кто выглядит как связной. Вот после этого уже будут прослушивать ваш трафик. Сначала надо вас деанонимизировать. И вот в этом мессенджеры все мировые сильно-сильно работают. Вам навредят.
Спасибо большое, Андрей Игоревич. Я вас благодарю. Андрей Масолович был с нами, эксперт в области кибербезопасности. Так, еще что интересного сейчас по поводу мессенджеров по лентам приходит. Работа WhatsApp и Telegram частично ограничена на Крымском полуострове. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе крымского мобильного оператора «Волна». Так, что здесь? Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор. Это касается абонентов всех операторов и провайдеров России. Ну, а, соответственно, ранее в Роскомнадзоре сообщили, по ТАСу читаю, о принятии мер по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров WhatsApp и Telegram для противодействия преступникам. В РКИНе пояснили, что по данным правоохранительных органов, Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную террористическую деятельность российских граждан. Ранее перебои в работе мессенджеров были зафиксированы на юге России.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Более трети россиян чувствуют усталость ежедневно, каждый четвертый несколько раз в неделю. К такому выводу пришел аналитический центр ВЦИОМа по итогам октябрьского телефонного опроса. Наиболее частые причины усталости россиян – нервная и ответственная работа – 34%, а также множество психологически тяжелых ситуаций. Каждый четвертый опрошенный связывает усталость с физически тяжелой работой, почти каждый пятый с детьми и семьей. Яна Лейкина, психолог, коуч, консультант по корпоративному управлению. Яна Владимировна, здравствуйте. Алло.
Алло.
Так, сейчас попробуем еще раз. Давайте мы с вами обсудим ваши ощущения по поводу усталости. Вот люди сейчас чувствуют усталость просто потому, что у них очень много задач, просто потому, что они вот взрослые, и вот взрослая жизнь, она выглядит вот так. Или же действительно современная жизнь обусловлена большим стрессом, если нежели сравнивать это с периода там 30-летней давности. Яна Владимировна, давайте попробуем еще раз. Алло, здрасте.
Добрый день, я в эфире.
Отлично, да. Скажите, пожалуйста, вот эти вот данные по поводу того, что почти 40% граждан России чувствуют усталость ежедневно, это про что все-таки? Это про то, что жизнь тяжелая и стрессов сейчас больше, чем 30 лет назад, или про то, что людям сложно справляться с этими стрессами, или что?
Я бы сказала, и то работает. Действительно, может быть, даже эти данные еще и занижены. Я видела более высокие цифры, более 50% людей, которые чувствуют, что у них хронически устало, что они выгорают, нет сил. Это первое. Второе, то, что сейчас размыты границы между трудом и отдыхом. Если 30 лет назад закончился рабочий день, никто тебе не дернет, никто не позвонит, ты до утра находишься в своем личном пространстве, в семье. А сейчас, благодаря сотовой связи, благодаря такому длинному рабочему дню, он же никогда не заканчивается. И люди не чувствуют границы между частной жизнью и рабочей, между трудом и отдыхом. Кроме того, конечно, мы стали чувствительнее. Конечно, мы больше ощущаем потребности в отдыхе, потребности в эмоциональном переключении. Люди стали чувствительнее, люди более сложно сейчас устроены, современные, чем 30 лет назад.
А сложность в чем заключается? Сложность в чем? Что люди стали больше рефлексировать по поводу, потому что базово какие-то физиологические потребности закрыты?
Да, более-менее закрыты и на более высоком уровне, когда появляется навык рефлексии, когда появляется навык чувствительности, эмпатии, то люди больше ощущают и свое тело, и свои эмоциональные потребности, и они могут об этом говорить. Потому что если мы сейчас сравним с продолжительной жизни 30 лет назад, и сейчас она выросла. То есть, да. Может быть, мы больше стали переживать и ныть, но мы живем дольше.
Но здесь, Ян Владимирович, здесь еще другая история. Есть же вот по выражению профессора Петухова, который был профессором, известным профессором психологии на психфаке МГУ, и он как раз различал два уровня тревоги. Тревога ситуативная, тревожность, когда что-то происходит, и человеку там поднимается уровень тревоги, надо что-то решить, и она уходит, когда человек принимает решение какое-то, находит решение проблемы. А есть тревога, это как так называемая фоновая, когда человек просто для него тревога становится естественным спутником его жизни, и он через эту призму воспринимает жизнь как таковую. И от этого еще могут там и когнитивные способности снижаться, и, соответственно, там провоцируются какие-то физические недуги. Ну, то есть, может быть, мы действительно все вот в эту свалились зону именно фоновой тревоги?
Фоновая невротическая тревога. Но я бы сказала так, количество решений, вот, которые нам надо ситуативно принимать, возросло. В сравнении с тем, что было там 30-40 лет назад. И мы просто не справляемся с количеством и скоростью необходимости обработать информацию и принять решение.
Угу.
Поэтому фоновая тревога, она становится естественной реакцией на количество ситуативной тревоги. Ну что делать? Первое, признаться в этом. Признаться в этом, что мы чувствуем себя уставшими, что мы чувствуем постоянный тревожный фон, и что это касается не нас, а это, в общем-то, общая ситуация, признаться. Второе, заняться психогигиеной. И здесь у каждого свои способы. Это и спорт, это общение с близкими, это и хобби, это и цифровая гигиена, когда мы там на выходной день, на сутки отключаем телефон, это и правильное питание и так далее. То есть я бы сказала, спасение утопающих – это ответственность самих утопающих и обращение за помощью. Психогигиена. Дальше ответственность работодателя. Сейчас очень многие работодатели обеспокоены ментальным здоровьем своих сотрудников. Они стараются все-таки, чтобы рабочий день вовремя закончился. Они устраивают, они разрешают такой гибридный график, когда часть времени люди могут работать из дома. Они делают обучающие программы, комнаты релакса. То есть сейчас, конечно, работодатели, чтобы сохранить своих людей ресурсными, должны тоже брать на себя ответственность за их ментальное здоровье. Ну и общество подключается. Тоже сейчас кое-что делается для того, чтобы люди могли иметь возможность разгрузиться и снять тревогу. Мы сейчас должны все заботиться друг о друге на всех уровнях.
А как, кстати, вот подобного рода ощущения, если это действительно вот по всем фронтам, наш слушатель говорит, еще дети в школе учатся, от воспитания целиком на родителях тоже отдыху не способствует, опереться там на школу невозможно, потому что школа сама требует от родителей очень много, и в итоге получается, что человек работает на сверхвысоких оборотах, и от него постоянно чего-то требуют. Но не способствует ли это, с вашей точки зрения, вообще трансформации общества? Потому что вот там есть же очень интересные тренды сейчас, когда, например, одиноким матерям, которые только-только родили, там подружки, например, приходят и помогают по дому, или какие-то комьюнити создают, когда можно там с детьми друг с другом посидеть, как-то время провести, поговорить и так далее. То есть, с одной стороны, все устали от чрезмерного общения, потому что есть социальные сети, а с другой стороны, общение как будто бы требуется еще больше, чтобы как раз разгрузиться.
Я совершенно с вами согласна, это очень хороший тренд. Я бы сказала, люди устали не от общения, а люди устали от этого информационного шума, когда они не находятся наедине с сами собой. А в общении сейчас как раз дефицит, потому что где идет вот этот обмен? Не только информацией, но и энергией, действиями. Люди как раз достаточно, я бы сказала, перегружены. Но одинокие, они эмоционально мало получают того тепла, которое необходимо для человеческой души. И мне кажется, это очень важная история. Если перейти от такой, знаете, зацикленности на достижениях, вот вы про школу заговорили, да. Ну что ж такое, ребенка там с 2-3 лет все время занимают, у него нет времени посмеяться, поиграть, погулять, пообщаться со сверстниками. Угу. Он должен все время чему-то обучаться. Да не приспособлено маленькое сознание для того, чтобы вот все время вот эту когнитивную нагрузку держать. И уже к 6 годам дети перегруженные вымотанные, угу. Да, и они не умеют ни общаться, ни принадлежать самому себе. У них задержка социального развития тогда происходит, а при этом когнитивно они перегружены.
Понятно.
Вот. Поэтому я за то, чтобы мы друг друга отогревали и заботились друг о друге. То есть сейчас действительно нужны новые формы коммуникации, угу. которые покажут, что по-настоящему для человека ценно. А для человека ценно вот это ощущение живой жизни, что он справляется с ней.
Спасибо.
Не через подвиг.
Не через подвиг. Спасибо большое, Яна Владимировна, вас благодарю. Яна Лейкина была с нами, психолог, коуч, консультант по корпоративному управлению. А ваши ощущения, давайте ваши ощущения по поводу усталости. Так, раньше справлялись с большими сложностями, а сейчас люди хлипкие стали. Не надо судить о том, как было раньше. Сейчас легче в каких-то вещах, именно потому, что тогда было слишком тяжело. И более того, когда особенно очень многие любят говорить, что «а наши родители справлялись на заводе с 8 до 8, а потом приходили, готовили, делали с нами уроки и ни на что не жаловались». Во-первых, это означает, что ваши родители были просто взрослыми людьми, которые тащили на себе вот этот крест и не хотели, чтобы вы видели эту тяжесть. Но это не значит, что им не было тяжело. Поэтому не нужно обесценивать, соответственно, какие-то переживания, которые имеют сейчас люди, и говорят, ну-ка, соберись, тряпка, вон там на заводе работали, в поле рожали и так далее. Нет, это совсем не так. Просто сейчас люди стали делиться тем, что им вот тяжело. Тогда это все описывалось в книжках, и тогда там не было такого количества, понятно, психологов, увлечений психологии, не было вот этой вот рефлексии, хотя вся русская литература, кстати, на рефлексии построена, на глубокой, именно поэтому она настолько шедевральна. И тогда просто не говорили о том, как тяжело. Ну, не говорили. Или вы были слишком маленькие, чтобы понять родителей, которым было тяжело, и которые пытались вам это сказать, что им было тяжело. 7373948, вас послушаю, здрасте. Алло.
Евгений, добрый день, это Руслан Красногорск. Да, вот если сравнить советское время и да. сейчас. В советском времени, вот, если взять пролетариат, я из семьи рабоче-крестьянской, там мной родители не занимались. Они всегда были в стрессе, всегда были заняты.
Работа, всегда заняты были, да. А сейчас многие родители задумались над тем, чтобы качественно проводить свое время с детьми. И вот еще о чем речь. То есть в итоге, получается, ты полноценный рабочий день работаешь на работе, но ты при этом полноценно всегда присутствуешь в жизни ребенка как родитель.
Да, это хорошо, потому что ребенок получает воспитание. Тогда занималась воспитанием только школа и улица, ну, в моем случае.
Понятно. Спасибо большое, Руслан. Да, здесь тоже вот этот аспект очень важен, что невозможно сейчас и рада бы переложить часть функций родительских на бабушек с дедушками, на школу, детский сад, какие-то лагеря, еще что-то. Но нет такой возможности, потому что инфраструктура и социальные связи, они вот не такие. Сейчас люди довольно изолированно живут. Люди не видят будущего благодаря умам, поэтому тяжело, говорит Александр. Александр, большое заблуждение думать о том, что когда-то было легче. Вот прям большое заблуждение. Я вас уверяю, что даже в период так называемого застоя, хотя и странно, что эти времена называют застойными временами, вот, тоже находились люди, которые там не видели будущего, постоянно им что-то было не то, всегда люди от чего-то уставали. Всегда люди. И всегда у людей была какая-то тревога. Всегда. Просто сейчас об этом стали больше говорить. И больше на это обращать внимание, потому что это такая психологическая эволюция человеческая, происходит, потому что люди начали массово рефлексировать, там, что происходит, как происходит, почему я устаю, почему это, почему то. Но во многом вся эта история с усталостью, она еще и стигматизирована. Нельзя уставать, нужно постоянно достигать. И из поколения в поколение это все передается. И я думаю, что еще пройдет какое-то время, и опять будем с этим сталкиваться, опять будем эти темы обсуждать, потому что, ну вот она, вот жизнь, она такая. Новости продолжим.